эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин, приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Ну вот вопрос, который вам как-то мешает уверовать, который вас как-то запинает на вашем пути к вере или который, может быть, колеблет вашу веру. Я здесь для того, чтобы отвечать вот как раз на трудные такие вопросы. И вопросы можно присылать по-разному. Можно мне их отправлять через сайт Теос Медиа, teos.media. И там будет такая синяя полоска, и можно нажать на кнопку «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно прислать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, там будет последняя буква Y, как русская У. И добро пожаловать, если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же самый ящик. И я тогда отвечу на него в следующем эфире. Итак, добро пожаловать. И пока мы ждем ваших вопросов, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте teos.media. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, что тоже можно сделать, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку вот этой передачи на радио Теос. Мы продолжаем наше служение благодаря вам, и мы очень благодарны. Это наше служение продолжается благодаря вот тем небольшим, маленьким суммам денег, которые вы пересылаете, и с миру по нитке до голому кафтану. Вот есть вопросы. Более благочестивые, ближе к Богу в раю на пире, есть ли смысл на земле собирать моральные очки просто? Звание и статус там равны, или у всех ли преступник дальше будет от Бога? Если они равны, зачем здесь благочестие? Ну, насколько мы можем судить по Священному Писанию, звезда от звезды разнится в славе. То есть люди будут обладать разной степенью славы, разной степенью прославленности в зависимости от того, как они провели свою земную жизнь. Святой апостол Павел говорит о том, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из дерева, сена, соломы, золота, драгоценных камней? В день суда все будет испытано. Кто построил плохо, того дело, кто построил хорошо, тот получит награду. Кто получит, построил плохо, того дело сгорит, но сам спасется как бы из огня. То есть даже среди людей, которые в итоге спаслись, в итоге вошли в царство, будут определенные различия, кто-то получит великую награду, но кто-то выскочит как будто из горящего дома, там в последний момент, как будто из огня. И определенная разница есть, конечно. Но при этом важно одну вещь отметить. Мы не набираем моральных очков. Это было бы неверной постановкой вопроса. Мы служим Богу не для того, чтобы очков набрать. Если мы набираем очки, мы исходим из ложной мотивации. Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть наше отношение с Богом – это не отношение с рабовладельцем или даже с работодателем, где вы там набираете очки. Бог хочет, чтобы мы были ему преданы, чтобы мы ему служили из любви и благодарности. Мы входим в Царство Божие не потому, что мы набрали достаточное количество очков, мы их в любом случае не набираем, но потому что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мы получаем то, что Он для нас приобрел, вечное спасение, в подарок. Мы не можем это заслужить, заработать как-то. Это не что-то такое, что мы зарабатываем. Но когда мы приняты Богом, когда мы примирены с Ним, это проявляется в определенном поведении. Мы стремимся искренне и охотно Ему послужить. Вот бывает так, что люди с большим энтузиазмом служат какому-то светскому делу. Вот бывают люди, которые являются приверженцами какой-то идеологии, какой-то партии. И они вот очень горячо стараются ей послужить, там всех уговаривают эту партию поддержать, там круглосуточно делают все, чтобы только продвинуть дело этой партии. Потому что вот они считают это правильно, потому что они преданы. И не потому что они зарабатывают очки какие-то преданы. Вот Бог от нас ждет не зарабатывания очков, Бог от нас ждет искренней любви и преданности, которая пробуждается у нас, когда мы сознаем, что Бог благ, что Он бесконечно прекрасен, что Он нас искупил, что Он даровал нам жизнь вечную и блаженную. И тогда мы Ему охотно и радостно служим, не задаваясь вопросом, а какое место я займу там. Ну, какой Бог усмотрит, такое займу. Мы не должны вообще в этом отношении пытаться кого-то обойти. У Господа есть в Евангелии притча про званых на пир. Он говорит, что когда тебя позовут на пир, ты не старайся занять почетное место. Потому что может случиться, что это место не твое. Придет человек, которому оно предназначено, и тебя пересадят пониже, будет не очень хорошая ситуация. Ты займи самое последнее место, и тогда хозяин пира тебе скажет: друг, пересядь повыше. Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобой. То есть мы не должны задумываться о том, какое место мы займем, сколько мы там очков набрали. Мы должны как можно лучше стараться послужить Господу, а там уже Господь усмотрит, где мы будем находиться. И факт тот, что если мы во Христе, нам предстоит величайшая радость и утешение, и нам не стоит уже как-то сильно мучиться на эту тему. Что ответить тем, кто считает, что христианство – это психологическая подпорка для того, чтобы справиться со страхом смерти? Две вещи я бы тут заметил. Во-первых, отсылки к психологии, они ничего нам не говорят про реальность. Потому что психологические причины, по которым человек придерживается каких-то убеждений, и истинность этих убеждений, они вообще никак не связаны. Вот Фрейд, например, он был атеист. А что он был атеист? Атеист он был, он сам это вспоминает, что в детстве он столкнулся с тем, что его отца, а отца в отце он видел вот такого всемогущего заступника, который его защитит от всего в жизни. Его отца безнаказанно совершенно обижают какие-то злобные хулиганы. И он не может им дать отпора. И с тех пор он понял, что, увы, но такого всемогущего отца у него нету. И он стал атеистом. Доказывает ли это, что Бога нет? Нет. Ничего это не доказывает. У человека могут быть психологические причины быть атеистом. Могут быть причины самые такие, знаете, простые. Значительная часть деконверсии, так называемых, то есть отпадения от веры, я читал просто, это выглядит так, что юноша вырос в благочестивой семье в маленьком американском городке, где все по воскресеньям идут в церковь, и невозможно не пойти. Это соседи чрезвычайно удивятся, что заболел так тяжело, что ли. И он приезжает в город побольше учиться, поступает в колледж, обнаруживает там, что, во-первых, профессора – люди неверующие, и ему готовы обосновать свою неверующую позицию. а его не учили отвечать на это с христианской точки зрения. А во-вторых, он юноша, только что покинувший отчий дом, у него там, значит, его эти юношеские страсти, соответственно, бурлят, гормоны играют, и ему соблюдать заповедь не прелюбодействовать, дожидаться брака, ему это кажется очень тяжелым. И вот он отпадает от веры, делается атеистом. Правда, бывает потом, что человек уже это, как знаете, есть поговорка, молодость должна перебеситься. Вот он перебесился, и он нормально себе вступает в брак и возвращается к вере. Но в этом случае отпадение, оно уж продиктовано не какими-то высокоинтеллектуальными причинами, но продиктовано тем, что вот молодой человек просто покинул отчий дом, и у него такие вот соблазны обычные для молодых людей. И тут как раз пришли, значит, профессора-атеисты, ему объяснили, что Бога-то нет. Ух, можно выдохнуть и там следовать своим желаниям. То есть и вера, и атеизм могут, конкретного человека могут быть обусловлены психологическими причинами, да сколько угодно. Слышал грубоватое старое высказывание, что козырь атеистов – это Буд, а козырь верующих – это смерть. И да, там человек может… Ну, тоже считалась ситуация, когда человек покаялся, обратился к Богу, когда у него нашли опасную болезнь, он понял, что он не будет тут жить вечно. Тоже сколько угодно. Но это ничего нам не говорит об истинности того или другого мировоззрения. Психологические причины, по которым человек верит в какую-то картину мира, и истинность этой картины мира, они просто находятся в разных плоскостях. Поэтому это ничего не доказывает ни в ту, ни в другую сторону. Люди, увы, формируют свои убеждения, ну, очень часто по нерациональным причинам. Допустим, человеку нужно ладить со своим сотрудниками на работе, там, со своим начальником. Они все атеисты, и он атеист. Актуально для академической среды в тех же Штатах. А если все наоборот, если у него и сотрудники, и начальник верующий, он будет верующим. Что-нибудь это доказывает? Ничего это не доказывает. Для того, чтобы обосновать то или иное мировоззрение, нам нужны аргументы, а не апелляция к психологии. Это первое. Второе, особенность человека, вот как живого существа, это то, что он смертен, знает об этом и находит это неправильным. Вот в человеческом существе присутствует такой определенный протест против смерти. Многие неверующие философы, типа Эпикура, они говорили: ну а что париться, вот помрем же, нас не будет, мы не будем испытывать никакого огорчения по этому поводу. Мертвым не больно, зачем об этом вообще переживать? Но мы каждую минуту, если мы люди взрослые, осознаем, что мы умрем, и нас это тяготит. А почему? Потому что человек, он заточен под вечность, человек предназначен для вечности. Мы ищем вечной, ну и при этом качественной иной жизни. Главная проблема, с которой имеет дело религия и философия, это проблема смерти. Почему мы воспринимаем смерть как проблему? Потому что мы осознаем, что мы призваны к вечной жизни. И поэтому то, что мы воспринимаем смерть как ненормальную, и мы хотим что-то с ней сделать. Вон трансгуманисты пытаются искусственное сделать бессмертие. Это указывает на то, что мы созданы для вечности. Мы призваны к жизни вечной, но что-то пошло не так, и мы умираем. И вот это что-то пошло не так – это грех. Иисус сказал, что Бог ответит на любую нашу молитву, стоит нам попросить с верой. И это повторяется несколько раз в Священном Писании. Однако это явная неправда. Люди много раз молились с верой о различных вещах и не получали ответа. Не доказывает ли это явную ошибочность Священного Писания? Мы проверили, и это не работает. Ну, смотрите, если мы посмотрим на то, что Христос, собственно, обещает, Он говорит: если попросите что у Отца во имя Мое, Кто даст вам? Иаков говорит, но допросит с верою, немало не сомневаясь. То есть вот вера – это не просто уверенность, что я получу просимое. Вера – это определенное отношение к Богу. Или апостол Иоанн говорит, вот мы имеем такое дерзновение, что когда просим о чем по воле Его, Он слушает нас. То есть если я попрошу себе, не знаю, там, Мерседес последней модели, будет ли это по воле Его? Но вот на что мне этот Мерседес? Что я с ним буду делать? Мне его поставить даже некуда. Мне придется потратить кучу времени на то, чтобы освоить вождение, получить права. Что я буду дальше делать с этим Мерседесом? Куда я на нем поеду? У меня только головная боль от него будет. И поэтому Бог мне его не даст. Человек часто хочет того, что ему не нужно. Он, тот же Мерседес для него служит как для поднятия самооценки. Он решает какие-то свои психологические проблемы с помощью Мерседеса. И многие вещи, которых мы просим, Бог нам не дает. Потому что мы просим не по воле Его. Тот же Иаков говорит, что просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Или он недавно Папа Римский процитировал Исаию, где Исаия говорит, что «И когда вы умножаете молитвы ваши, я не слышу, потому что ваши руки полны крови». Когда человек пребывает в упорном грехе против Бога и ближнего, он говорит, Господи, сделай, по-моему, знаешь, Господи, помоги мне убить моих врагов. Очень популярная молитва. Бог не будет на нее отвечать, потому что просить надо во имя Его. То есть, что значит во имя Его? Во имя Иисуса Христа. Это не значит, что такое заклинание. Не то, что мы произнесем определенный набор звуков, и все сработает. Просить во имя значит пребывать на месте Иисуса Христа, действовать в мире так, как действовал Он. Но Иоанн говорит, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире, как он. Вот о чем бы просил Христос? Христос не просил бы о Мерседесе. Христос не просил бы о том, чтобы там все наши враги были убиты. Христос просил бы о чем-то другом. Он просил бы о том, чтобы имя Божие было прославлено, о том, чтобы люди пришли к вечному спасению. И мы должны просить об этом. Когда мы просим там о Мерседесе, Бог нам его не даст, и слава Богу, и хорошо. Потому что это не по воле Его. Когда мы просим о чем-то неправильном, дурном, что не принесет нам пользы, Бог этого не даст, и очень хорошо. Бог слышит нас, когда мы просим по воле Его, когда мы ищем Его воли, когда мы хотим сделать то, что Ему угодно. И нам очень важно молиться, в том числе о наших нуждах. И бывает так, что мы не видим всей картины. Люди молятся о исцелении своего родственника, а ему лучше умереть. Бог видит, что ему лучше умереть, потому что смерть неизбежна. Важно, в каком состоянии мы эту жизнь покидаем. И Бог может считать, что в своем всеведении, что для этого человека лучше умереть сейчас. Поэтому молитва не является таким, знаете, всемогущим заклинанием. Христос нас учит молиться, Он говорит, да будет воля твоя. Не то, что да будет воля моя. Вот у меня есть секретный ключ, это имя Иисуса. Вот я этот секретный ключ сейчас употреблю, и все будет по-моему. Моя воля осуществится. Но это вообще будет не молитва, это будет какая-то магия. Молитва предполагает личное общение. Я ищу воли Божией. Я молюсь о Божьем вмешательстве. Я молюсь о том, чтобы воля Божия осуществлялась. И молитва, она предполагает определенный диалог, определенный поиск воли Божией, что не только я говорю о том, что я хочу от Бога. Я готов услышать, что Бог от меня хочет. Как Исаия пророк, он же говорит, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей ваших. То есть вот если Я хочу, чтобы Бог меня услышал. Я же должен и Его постараться услышать. Я должен стремиться исполнить Его волю, Его заповеди. Поэтому, может быть, тем, что Бог не отвечает на мою молитву, Он дает мне понять, что я что-то должен поменять в своей жизни. Может, я куда-то вообще не туда поехал. Может, мне надо свернуть с этой дороги. И поэтому очень хорошо, что некоторых наших молитв Бог не выполняет, по крайней мере, не выполняет так, как мы заказали. Потому что Бог лучше знает. Наша молитва должна искать воли Божией, чего Бог от меня хочет. Знаете, один человек, который был в монастыре, рассказывал такую забавную историю. Его поселили там в келье. Но сейчас это называется смешным словом «монастыринг» у нас. Но на самом деле такая практика, она уже давно существует в других странах, когда человек приезжает пожить в монастыре. И он приехал в монастырь, ему показали его келью, в келью его поселили. И монах, который его в эту келью провел, сказал: «Если вам что-нибудь понадобится, позовите меня, и я объясню вам, почему вам этого не нужно». То есть очень часто мы просим о каких-то вещах, которые нам не нужны, которые нам будут не полезны. Но мы всегда должны молиться, мы всегда должны просить Бога о том, что нам нужно, и мы всегда должны искать Его воли. Алиночка, что ответить атеисту, который утверждает, что гуманитарные науки – это не настоящие науки, так как они не предполагают объективность, в отличие от естественных наук? Но это, например, лингвистика может описывать как субъективный, так и объективный мир. Теология, философия – искать объективную истину. Социология – изучать объективную мораль и так далее. Бывают ли науки, предполагающие только субъективность? Я даже не знаю. По-моему, чистая субъективность – это вообще не про науку. Но, понимаете, иногда у людей возникает затруднение из-за того, что в нашем языке слово «наука» описывает как гуманитарные, так и естественно-научные дисциплины. Поэтому надо иногда уточнять естественные науки и гуманитарные науки. Ну, в английском, например, я других языков не знаю, но в английском, например, будет «humanities» и «science». Вот «science» – это естественные науки, а humanities – это будет гуманитарные дисциплины. При этом тот, кто изучает вот эти humanities, он будет scholar, а тот, кто изучает естественные науки, он будет scientist. То есть там просто даже это разведено на уровне слов, что это разные вещи, которые функционируют по разным правилам. Но при этом та же лингвистика – это определенно наука, конечно. Лингвистика не ставит экспериментов. У нее другой метод работы, но лингвистика – это наука. Лингвистика открыла определенные законы, объективные о языке. И лингвистика, например, нам может объяснить, почему, там, не знаю, Велесова книга – это подделка. То есть она может нам это продемонстрировать достаточно объективно. Ну, или там книга Мормона, почему она? Никакой не перевод с древнего текста. То есть лингвистика занимается вполне объективными научными данными, хотя она не ставит экспериментов. Но вот говорить, что гуманитарные науки – это не науки, но это не науки в смысле science, да. Это не науки в том смысле, что они не ставят экспериментов и не могут. А у них другие методы работы. Но вообще говоря, это науки, они объективны. Точно так же там история объективна, она предполагает работу с источниками. Да, мы не можем подходить к истории, просто ставя эксперименты, но это наука. И тут нужно сказать, что это уже не проблема атеизма, это проблема такой вот общей грамотности. Гуманитарные дисциплины – это именно науки. Машиах. С одной стороны, Тора Моиша, с другой – писанина апостола Павла. Что перевесит, то такой апостол Павел? Он апостол языков. Понимаете, в чем дело? О существовании Торы народы узнали благодаря Павлу. Благодаря Иисусу и благодаря Павлу, который Иисуса проповедовал. Ну, такая историческая реальность. Она может нравиться, может не нравиться, но объективное положение дел у нас таково, что Тора стала известна, и Моисей стал известен, Моисей – законодатель. у нас иконы Моисея, у нас статуи Моисея, мы все знаем, кто такой Моисей, благодаря тому, что апостол Павел проповедовал Иисуса. Если бы не Иисус и не Павел, у нас Тора бы осталась в статусе очень, ну, вот есть какой-то экзотический народ, там, ну, друзы, например, есть. Про друзов я знаю, что они там верят в реинкарнацию, у них есть какие-то тексты священные, но я сейчас не вспомню, что это за тексты даже. Потому что это, ну, маленькая этническая группа где-то на Ближнем Востоке. И точно так же было бы с евреями, если бы не Иисус и не Павел, что, ну, какая-то маленькая этническая группа где-то на Ближнем Востоке. То, что Тора у нас получила всемирное историческое значение, то, что у нас все народы знают, кто такой Моисей, все народы чтут его как Божьего пророка, это произошло благодаря Иисусу, которого проповедовал Павел. Алина, подскажите, каких бы русскоязычных православных философов, теологов или англоязычных христианских философов вы бы порекомендовали? Значит, на русском языке Бердяев, Соловьев, Владимир Соловьев, философ, конечно, не телеведущий. В англоязычном мире, вот из современных авторов, это, конечно, Вильям Лейн Крейг, это наиболее яркий, интересный христианский апологет вот сейчас. Питер Крифт, британский православный философ, Ричард Свинберн. Свинберна активно, кстати, переводили, он есть у нас на русском языке. Вот. Ну, пожалуй, я бы на этом пока и остановился для начала. Особенно если понимать по-английски, то Крейг – это просто то, что очень хорошо и важно знать. Хотя есть, знаете, есть служение «Разумная вера» на русском языке, есть в сети, тоже можно посмотреть, если некоторые трудности с английским. Почему видения пророков заслуживают доверия, а видения шизофреников нет? Потому что, как вам сказать, душевное расстройство, которое сопровождается галлюцинациями, это определенный синдром, то есть набор симптомов. И человек, страдающий галлюцинациями, галлюцинация – это чаще всего не шизофрения, а химическое поражение мозга, то есть человек хронически употребляет вещества, и на этом у него мозг повредился. Насколько я слушал лекции по психиатрии в сети, они бывают, галлюцинации при шизофрении, не обязательно, но бывают. И это является частью синдрома. То есть это один из симптомов, который показывает, что человек страдает шизофренией, и он эти галлюцинации являются частью проблемы. Эти галлюцинации, они не носят какого-то богословского характера. Галлюцинация – это когда человеку кажется, что по нему крысы бегают. Он их стряхивает, он очень на это нервно реагирует, но ему кажется, что крысы бегают. Или что на полу полно тараканов. Он хватает веник, начинает этих тараканов выметать, они все набегают и набегают. Никто, кроме него, этих тараканов не видит. То есть это не что-то такое богословски значимое. У нас люди, страдающие душевными болезнями, они никаких нам глубоких размышлений о природе мироздания не выдают. Это бедные люди, которые страдают от того, что они видят каких-то там пауков, каких-то еще неприятных тварей и волков, которые могут за ними гнаться, какие-то угрожающие голоса, которые что-то от них требуют. Знаете, чтобы узнать, как выглядит реальная тяжелая душевная болезнь, конкретно шизофрения, с галлюцинациями и всем остальным, почитайте книжку «Завтра я всегда была львом». Это одна написала норвежская женщина, у нее шизофрения, причем такая очень тяжелая. Она годы провела в больницах, где ее постоянно держали в смирительной рубашке из-за того, чтобы она не причинила себя вреда. Если она видела чашку, она немедленно разбивала, начинала резать себя осколками. То есть тяжело все было очень. И потом она как-то Но она, говорит, исцелилась. Врачи говорят, такое не бывает. Но, по крайней мере, она вышла в устойчивую ремиссию. Пишут книги и нормально общается с людьми. Кстати, она верующая. И она описывает этот опыт изнутри. И это не похоже на опыт пророка, вот никак. Человек, который режет себя осколками разбитой чашки, но это не пророк, и никто не примет за пророка. Духовный опыт, он по-другому выглядит совершенно. Он по-другому, другие приносят результаты. Вот когда человек, например, там, не знаю, в тюрьме сидел, он был бандит, и он сидел в тюрьме за это, в тюрьме он покаялся, вышел законопослушным гражданином, это духовный опыт. Или он был горьким пьяницей, покаялся, бросил пить, это духовный опыт. То есть духовный опыт, подлинный духовный опыт, как его видит христианство, приводит к благотворным изменениям личности и характера. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Поэтому человека, который страдает душевной болезнью, его никто не спутает с пророком. И даже в древности не могли спутать. Это два разных явления. Человек, который страдает галлюцинациями на почве тяжелого душевного расстройства, он, увы, не в состоянии нормально функционировать социально. И он, никто его пророчеств слушать не будет. Люди, которые проводят такую параллель, но они просто не в курсе, как душевное расстройство выглядит. Я смотрел с интересом, знаете, есть в сети масса лекций по психиатрии, там профессиональные психиатры, они рассказывают, что это все такое, что такое галлюцинаторный синдром. И можно посмотреть галлюцинаторный синдром при шизофрении. Это очень страшная, грустная вещь, но это нельзя спутать с пророческим откровением вот совсем никак. Так, вот люди приветствуют нас в Пасхе. Христос воскрес, воистину воскрес Христос. И мы очень благодарны нашим слушателям за слова ободрения. Чем Библия священнее, чем Коран, Бхагавадгита и так далее. У каждого народа есть свое священное писание. Почему именно еврейская Библия должна обладать каким-то особенным статусом? Я бы сказал, прежде всего, потому что Христос. Вот в чем вообще особенность Библии? Что ее выделяет в первую очередь? Вот не только это, но что выделяет в первую очередь? То, что Библия – это свидетельство об Иисусе Христе, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Центральное событие Библии – это смерть и воскресение Иисуса Христа. И в этом отношении мы можем подойти к Библии как к сборнику исторических документов. Вот как вам сказать, вот есть наука, которая исследует в том числе религиозные тексты и рассматривает, в частности, их историческую достоверность, их привязку, так сказать, на местности и во времени. Вот у нас Бхагавадгита, она в истории не укоренена. То есть понятно, что для индуистов и для индийских патриотов Бхагавадгита – это вот что-то, во что они верят, что все-таки было. Но ученые теряются в догадках, какие исторические события там за всем этим лежат, за битвой пандавов с Кауравами. Ну, вполне вероятно, была какая-то битва. Когда она была? Где она была? Ну, не очень понятно. Когда мы подходим, например, там, к книге Мормона, то мы можем точно сказать, что это фейк, что это написано именно в Америке в XIX веке. Это никакой не перевод какого-то древнего священного текста. Это написано именно вот самими мормонами. Это ниоткуда не перевод. Там, ну, там по массе причин, особенности языка, упоминания животных, которых не было в Америке, до Колумбовой и так далее. Мы можем подойти к Новому Завету также. Можем его испытать, можем его проверить. Что о Новом Завете нам говорят неверующие историки, неверующие исследователи? Они говорят, что Новый Завет написан при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса Христа. То есть по горячим следам. То есть это не предание старины глубокой. Это не дошли до меня мифы и легенды откуда-то из глубокого прошлого, и я это записал. Нет. Это то, что написано людьми, которые при этом присутствовали. Причем присутствовали очень рядом. Это не что-то, что появляется века позже. Например, там, ну, вот тот же Коран, он появляется через 6 веков после событий жизни Иисуса. Послания апостола Павла появляются через 10-15 лет после событий евангельских. При этом апостол Павел цитирует христианские гимны, которые уже были на тот момент. То есть они древнее, чем Павел. Евангелия, они появляются, ну, неверующие исследователи говорят, лет через 40 после событий. Но основной их довод – это то, что в Евангелии Иисус предвещает падение Иерусалима. Пророчеств не может быть, потому что не может быть никогда. Следовательно, Иисус говорит о… Эти слова приписывают Иисусу задним числом. Следовательно, это не могло быть написано раньше реального падения Иерусалима. Но это абсолютно не аргумент, потому что он основан на отвержении сверхъестественного принципиальным, но более того, даже если не верить в сверхъестественное, а верить в обычную человеческую проницательность, то Иисус вполне мог бы догадаться, к чему все идет, что иудеи ненавидят римлян, они в конце концов восстанут, римляне, обладая подавляющим преимуществом, их задавят. Вообще говоря, Евангелия, они написаны раньше намного, потому что у нас деяния апостольские, они заканчиваются на том, что Павел просто доехал до Рима, и вот он в Риме ожидает суда Кесарева. Никаких признаков разрушения Иерусалима нет, об этом не упоминается. То есть это написано до разрушения Иерусалима деяния. Следовательно, Евангелие от Луки написано точно не позже этого срока, не позже 70-го года. Евангелие от Луки ссылается, цитирует буквально кусками, Евангелие от Марка, следовательно, Евангелие от Марка, оно еще раньше. То есть, в общем-то, весь Новый Завет, он написан при жизни первого-второго поколения учеников. Неверующий библеист Барт Эрман, он считает, что о воскресении Иисуса Христа, причем не он один, нам сообщают его ученики. Он не верит, что Христос реально воскрес. Но он считает, что да, ученики и апостолы, они были глубоко уверены, что он воскрес. Каким-то образом они пришли в глубочайшую уверенность, что Христос воскрес из мертвых. Вернее, в уверенность, что Иисус есть Христос, и он воскрес из мертвых. И они пошли это проповедовать. Ну, Крейг считает, что… Эрман считает, что это у них там галлюцинации были, это абсолютно за уши притянуто все. Но он говорит, да, это за уши притянуто, но не верит же в то, что он воскрес. Но так или иначе, мы знаем, что Иисус существовал как историческое лицо, он был распят на римском кресте, вскоре после его смерти апостолы пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых, с глубочайшей уверенностью, что это так. И если у нас нет никаких альтернативных объяснений убедительных, а их у нас нет, нам остается признать, что апостолы говорят правду. Бог вмешался, воскресил Иисуса из мертвых, а это означает, что Иисус – это кто-то очень важный в очах Бога, и Бог позаботился о том, чтобы довести то, что сказал и сделал Иисус, до нас в том виде, в котором он этого хотел. А это значит, что Библия – Слово Божие. И мы не можем развернуть такую же линию аргументации в пользу Бхагавад-гиты там, или книги Мормона. То есть, как только мы начинаем рассматривать конкретно религиозные тексты, мы убеждаемся, что они обладают огромной… Между ними есть огромная разница. Как бы вы оценили комментарий Крейга по поводу отрывков Ветхого Завета, в которых Господь велит Израилю истребить некоторые соседние народы? Крейг там очень хорошо говорит. Он говорит, что христианская вера, в ней есть необходимое то, что вот абсолютно важно то, что составляет ее ядро, то, что Бог воплотился в Иисусе Христе, Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых. Как вы относитесь конкретно к истории завоевания Ханаана? И как вы интерпретируете эти ветхозаветные повествования? Это тут можно согласиться, не соглашаться. Поэтому, по-разному можно относиться к вот этой интерпретации Крейга. Он сам ее не абсолютизирует. Он говорит, что можно же там по-разному смотреть на вот. Есть разные точки зрения, как люди смотрят конкретно вот на эти фрагменты Ветхого Завета. Должен ли христианин платить налоги, если он знает, что налоги идут на злое дело? Ну, как вам сказать? Апостол, он же говорит, что не оставайтесь должными никому ничем, кому подать – подать, кому оброк – оброк. И, очевидно, Римская империя – это была довольно, ну, довольно зубастая империя, которая постоянно воевала, постоянно подавляла всякие восстания. И апостол вообще не мучается вопросом, а что, если Римская империя ваши подати употребит на какое-нибудь свое злое имперское дело? Нет, он говорит, что вы спокойно платите налоги. Как они будут использованы, это уже перед Богом будут отвечать те, кто их использует. И вообще для апостола важно, вот как мы считаем, избегать ненужных конфликтов, потому что христиане призваны проповедовать Евангелие, а не бороться с римским кесарем. То есть если он же прекрасно понимает, что если христиане сейчас начнут предъявлять кесарю, что он, значит, такой нехороший человек, ну, это просто вызовет ненужную совершенно враждебность со стороны кесаря, и это помешает христианам исполнять их служение. Поэтому, ну, Христос еще говорит: отдавайте Богу Божию, а кесарю кесарево. То есть вот эту монету, этот динарий кесаря, ну, пусть она кесарево идет. Это не значит, что кесарь, вот он хороший человек, мы ему полностью доверяем, как он все хорошо и правильно распорядится этой монетой. Нет, не об этом. Римский кесарь, он не был человеком святым. Просто вот мы платим налоги, и мы не можем контролировать уже, куда они дальше идут. И апостол говорит, что мы должны вот налоги платить. Это независимо от того, насколько мы хорошего мнения о кесаре, мы должны быть в этом отношении законопослушными гражданами, которые не ищут конфликта ни с кем, которые стремятся, вот, живут для того, чтобы проповедовать Евангелие, для того, чтобы являть пример христианской жизни, устраивать там, не знаю, революции, бороться с проклятым царизмом. Это абсолютно не наше, это не то, не то, на что мы посланы. Поэтому налоги мы платим. Это говорит Господь Иисус, это говорит кесарь, и мы, это говорит Павел, поэтому мы спокойно этим занимаемся. Так, возник вопрос о предопределении к спасению. Имеет ли смысл мне молиться, искать Бога, жить христианской жизнью, соблюдать заповеди и так далее, если я не предопределен? Ой, вы знаете, у людей возникает картина предопределения как такого списка, который составили откуда там, и теперь этот список, вот независимо вообще от поведения людей, этот список, он закрытый. Есть смешной еще анекдот про то, как двое проповедников-кальвинистов, то есть таких вот максимально жесткая версия предопределения. Один старый, другой молодой, проповедует в какой-то местности. И молодой, он обращается к людям, говорит: уверуйте в Господа Иисуса Христа, вы обретете прощение грехов и жизнь вечную, обратитесь к Нему в покаянии и вере. И у него такой все время червячок сомнения вогложет, что а вдруг я проповедую людям, которые не предопределены к спасению. Вот И получается, я их обманываю. Вот я им говорю, вот Бог вас любит, там, веруйте. А они не предопределены. И он со своими сомнениями приходит к своему старшему товарищу, и тот ему говорит: ты не парься, сынок, вот спасется кто-нибудь лишний, Бог тебя простит. То есть, на самом деле, о чем апостол говорит, когда он говорит о предопределении? Он обращается к христианам, и он говорит, что то, что вы сделали с христианами, и то, что происходит в вашей жизни, это не то, что вы пытаетесь навязаться Богу. Это проявление того, что Бог имел замысел о вашем спасении от создания мира. Все обстоятельства нашей жизни вот так сложились, что мы уверовали. И они так сложились не случайно, мы не в лотерею выиграли, а Бог эти обстоятельства таким образом расположил, чтобы привести нас к вере. То есть Бог всегда ищет нашего блага и спасения. Вопрос, а если я верую и не знаю, предопределен ли я, он тут лишен смысла, потому что если ты веруешь, то ты веруешь в то, что ты предопределен. Потому что ты не мог бы прийти к вере, если бы Бог тебя не привел. Это не ты сам собой пришел к вере и поставил Бога перед фактом. А Бог такой: ну, очень жаль, но у тебя нет в списках. Нет, это Бог тебя привел к вере. Это Бог устроил обстоятельства твоей жизни вот так, что ты столкнулся с проповедью Евангелия. Вот какой-то твой опыт, то, как твоя жизнь шла до этого, тебя расположило это услышать. Это все часть божественного замысла. Ситуация, когда человек искренне верует и ищет Бога, и тут бах, он не предопределен, она невозможна. Ни в каком, кстати, направлении христианства, в самом предельно жестком кальвинизме такого не может быть, чтобы ты искал Бога и не нашел. Потому что если ты ищешь Бога, если ты хочешь вечного спасения, это значит, что Бог тебя захотел гораздо раньше. Поэтому такая ситуация, что человек верует, кается, живет благочестиво, и тут бах, его нет в списках, нет, этого не может быть, это с самого начала исключено. Наоборот, если мы смотрим на апостола Павла, если ты веруешь, каешься, если ты поверил во Христа, если ты присоединился к церкви, то это потому, что в твоей жизни развернулся вот этот таинственный Божий замысел, который привел тебя к покаянию и вере. И инициатором спасения являешься не ты сам, а Бог. Ты стал христианином, потому что Бог так захотел. И это значит, что ты можешь выдохнуть. Ты не должен мучиться, а в списках я или не в списках. Если ты уверовал, если ты покаялся, крестился, присоединился к церкви, ты в списках. Об этом как раз апостол Павел и пишет. Это большая, обширная тема, я не буду, там меньше минут у меня осталось, я не буду ее подробно развивать. Но я просто еще раз подчеркну, что Христос говорит: приходящего ко мне не изгоню вон. То есть ситуация, когда человек приходит ко Христу и находит, что он не в списках, очень жаль, она исключена абсолютно. Любой человек, который приходит ко Христу с покаянием и верой, он, несомненно, будет принят. Священное Писание в этом нас удостоверяет много раз. Но я боюсь, время мое уже подошло к концу, время этого эфира. Будем уже прощаться до следующего нашего общения. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.